«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 25 апреля, 11 часов утра по московскому времени. Весна стучится, уже омец никак не достучится до нас. Но я надеюсь, что все-таки не только в студии Радио Теос, но и на улице будет уже весна. Пора бы уже. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей. Конфликт – это военная стратегия или способ сказать о своей особенности? Как преодолеть зависимость от манипуляций и быть собой? Об этом мы и будем сегодня говорить в нашей передаче. И сегодня в студии на Радио Теос постоянный автор, ведущий передачи Игорь Попов. И у меня в гостях психолог Сергей Алхутов. Привет, Сергей.
Да, привет. Игорь, 21 апреля.
21
Только апреля. Что до эфира мы с Игорем говорили о том, как встречается ли будущее в каких-то текстах, как их датировать.
Да, я что, 22 сказал?
25 сказал.
21 апреля, дорогие друзья. Вот
будущее уже с нами.
Да, ну да, это скорее пророчество. Да. Ну, немножко представлю моего гостя. Сергей, практикующий психолог, один из руководителей авторской студии психологического консультирования «Каштан». Вот такое романтичное название в это... В саду, у вас во дворе там каштаны растут рядом, да?
Да, очень большие, темные.
Вот. Вот в этой студии применяется психологическое консультирование и техники телесно-ориентированной терапии, так что добро пожаловать. Но в начале нашей передачи я хотел бы рассказать о пасхальном марафоне, радиомарафоне, который проводит Радио Теос. Радиомарафон – это самый доступный способ объединить наши усилия в выполнении общей миссии, донести важнейшие истины до наших друзей, соседей и всех людей, которые, возможно, никогда не услышат о них другим путем. И вы можете поддержать нас материально, будучи уверенными, что каждый рубль пойдет на достижение этой цели. Надеюсь, у вас и нет в этом сомнения. Обратите внимание, что у нас теперь есть два способа нам помочь и вот поучаствовать в этом. С помощью телефона через короткий номер 7715. Информация есть на сайте teos.fm, на главной странице справа. И можно сделать перевод с карты, страница на нашем сайте teos.fm, ваш вклад. Все просто и безопасно, можете не сомневаться. Все ваши данные конфиденциальные, мы их очень строго охраняем, дорогие друзья, так что присоединяйтесь к нам. Но вот для того, чтобы вы могли почувствовать свою сопричастность, мы сегодня начнем нашу беседу. Сегодня у нас мы будем поговорим о конфликтах, войнах, ну, понимаете, что не военных конфликтах, да, а о том, как часто мы вступаем друг с другом в конфликтную коммуникацию, и о том, что мы часто попадаем под власть манипуляторов, нами манипулируют. Вот что, продолжаем вот эту тему о манипуляции, которую мы начали в прошлой передаче, но сегодня зайдем с другой стороны, да, посмотрим, что делается на Южном фронте. Да.
Да.
Итак, Сереж, скажи-ка, а конфликт – это хорошо или плохо? Почему вообще возникают конфликты, и вот зачем они?
Ну, такой сложный комплексный вопрос, который состоит из трех разных вопросов. Ну, во-первых, хорошо или плохо – это не ко мне, это к оценщикам, наверное, недвижимости какой-то. Вот. Ну, конфликты есть, вот. Они есть, в общем-то, столько, сколько существуют разные, так или иначе понимаемые интересы, не только человеческие, ну, скажем, там, потребности животных. Разные исследователи, теоретики относились к конфликтам по-разному. Вот. Там, скажем, ну, известно, что социологи 19 века, там тоже Гоббс или Маркс, вот, они говорили, что конфликт – это основа всего. Там Маркс говорил о классовых конфликтах, Гоббс просто говорил, что война всех против всех идет, человек человеку – волк. Вот. С ними соглашаться можно спорить, но так или иначе, к началу 20 века как-то социологии и, наверное, в общественной практике начало утверждаться убеждение, что конфликт – это плохо, их надо как-то прятать, подавлять, стараться как можно быстрее решить, лучше вообще не конфликтовать. Вот. Ну, с этим, в общем-то, поспорил такой очень любопытный исследователь Льюис Койзер, человек, в общем, с нетривиальной биографией, сын богатого, достаточно богатого еврейского банкира, родом из Германии. Вот. В общем-то, в 1933 году он понял, что в Германии пахнет керосином, эмигрировал во Францию. 3 года нищенствовал, да, вдумайтесь, сын банкира нищенствовал. А потом, наконец, нашел хорошую работу, вот, ну, как бы действительно ему стоило такую работу искать, владел 3 языками, вот, а до этого он 3 года там то грузчиком, то еще кем-то подрабатывал, вот, ну, нашел работу, хоп, поступил в Сорбонну, а поскольку владел языками, значит, поступил на литературоведа, и взялся писать исследование по сравнительному анализу, значит, новелл на 3 языках. В том числе он хотел проанализировать, насколько социальный контекст, вообще условия в обществе влияют на структуру этих новелл. Ему научный руководитель говорит: ну ты что, это не литературоведение, это социология. Козер говорит: ах так? Но я тогда пойду в социологию. И пошел. Вот. Ну, дальше была тоже достаточно долгая история. Там его сажали в трудовой лагерь, как уроженцы Германии. Вот.
Слушай, это уже во Франции.
Да, уже во Франции. Uh-huh. Вот.
Слушай, потом... а часы у папы было, не знаешь? Мне просто интересно.
История умалчивает.
Что было с
богатым еврейским банкиром
нацистской Германии?
Ну, честно говоря, вот боюсь даже предположить. Там могло быть все очень плохо. Вот. Ну, так или иначе, в итоге Козер создал очень интересную теорию конфликтов. Он, в отличие от подавляющего большинства его предшественников, но, правда, вслед за Георгом Зиммелем, говорил, что конфликты нужны, конфликты полезны, и конфликт – это естественный способ балансирования человеческих интересов в обществе. Вот. Говорил еще одну очень интересную вещь, что существует 2 типа общества по отношению к конфликту. Он говорил, что есть жесткое общество, ну, то, что мы сейчас привыкли называть тоталитарным. Но мы как бы тоталитарное общество выделяем немножко по другим признакам. А Козер говорил, что в тоталитарном обществе конфликты не поддерживаются. Но как эти конфликты гасятся? Очень просто, репрессиями. Вот. А в мягком обществе по...
Ну, корректируется, это... я бы сказал.
Ну, да. Это...
жестко корректируется.
Да, да, да. Ну, там ГУЛАГ, например, да.
Вот. Ну, да, Освенцим.
Освенцим, да. Лучший способ решения всех конфликтов, конечно, всех в печку. Вот. А есть по терминологии Козера мягкие общества, в которых конфликты признаются, и в которых существует культура их разрешения. Это то, что нам известно под, значит, именем западная судебная система. Угу. Действительно, в свободном обществе возможны там судебные дела, типа там Джон Смит против штата Калифорния. Да, у нас, представьте себе, там какой-нибудь Василий Иванов против Рязанской области. Да, невозможно.
Да. Народ против Джека Воробья, да?
Ну, да, типа того. Вот. И, в общем-то, потихонечку западная социологическая мысль начала подтягиваться за Козером. Действительно, очень важно иметь культуру разрешения конфликтов в обществе. Но штука в том, что, значит, к нашей теме это имеет несколько такое... такое, ну, достаточно боковое отношение, потому что Козер был социологом, он не был психологом. Вот. Тем не менее, он, значит, сделал еще одно любопытное разделение конфликтов, которое, как я понимаю, мало кто понял и мало кто смог им воспользоваться. Это очень продуктивное разделение. Он, значит, разделил все конфликты на реалистичные и нереалистичные. Он говорил, что есть конфликты по поводу каких-то очень конкретных вещей. Да, там есть, условно говоря, мешок золота. Люди могут за него драться, люди могут там ничего не видеть, кроме этого мешка золота, они за него дерутся, тем не менее победитель получает этот мешок. Вот. А в случае нереалистичного конфликта люди могут просто драться из-за фантазии, которые каждый понимает по-своему. И тут мы как раз вступаем в область психологии, потому что большинство психологических конфликтов как раз нереалистичны. Их очень трудно перевести вот в эту реальную область, трудно найти тот мешок золота, из-за которого происходит драка.
Но они виртуальны, безусловно, конфликты же происходят. То есть часто это мои... не знаю, представление о реакции другого человека на меня, на мои слова, на вот... Вообще конфликты — это то, с чем часто сталкиваемся все мы, особенно то, с чем сталкиваются, например, родители детей с особенностями развития, да, то есть вот... И мы говорили об узком, да, в прошлой передаче, о том, что вот как это происходит, когда происходит конфликт или конфликтная ситуация, или манипуляция со стороны специалиста, специалист-родитель. Но ведь есть другие совершенно области, например, конфликт родители-педагоги, да? Родители специальной педагоги, родители-родители, да, то есть когда вот мы сталкиваемся, как родители на одной детской площадке, происходит конфликт. Сейчас конфликт, дети очень быстро, то есть он дал там, извините, там лопаткой, да, там по башке, и все, и нормально, и они разрешили весь этот конфликт, там поплакали, разошлись, да, там начали опять кулички там лепить. А родители из этого целую систему, там обороны выстраивают, там начинают подходить к родителям и так далее. Вот разрешение таких конфликтных ситуаций и манипуляции с этой точки зрения. Или конфликт даже с этим не связанный. Например, человек видит, как ведет себя ребенок с особенностью развития, да, он вдруг вот играет на площадке, вот там, и он подходит и начинает. Вы не воспитываете, у вас невоспитанный ребенок, как он себя плохо ведет, и так далее, да. Вот все равно мы сталкиваемся с этим, да.
Да.
Вот здесь-то очень важно мне понять, знаешь что, вот где есть нереальные какие-то... значит, основы этого конфликта, то есть какой-то виртуальный образ, который человек представляет, да, и вот в котором он уже находится, да, и где какие-то реалистические ожидания от этого конфликта, вот почему происходит это, да?
Ну, так, я надеюсь, что я правильно понял твой вопрос. Ну, я, наверное, начну с того, что реальность – это вообще штука очень странная. И мы как бы не живем в реальном мире, мы живем так или иначе в мире наших представлений о том, что происходит вокруг. Вот. И один и тот же конфликт мы можем интерпретировать как конфликт за что-то реально существующее, там, за мешок золота, да? А если вдуматься, окажется, что это был конфликт вокруг фантазии, ну, как скажем, вот я, когда готовился к эфиру, думал, как бы найти хороший, красивый пример нереалистичного конфликта, ну, который был бы известен в истории. Это конфликт вокруг Эльдорадо. Вот. Значит, ну, два лихих... испанских конкистадора и один, значит, наемник-немец сошлись вокруг озера, господи, забыл название, озеро Вулканическое в Перу, потому что во всех деревнях, через которые они проходили, индейцы им говорили: у нас золота нет, вот оно там, в соседней деревне, дальше, там очень много. В соседней деревне говорили: нет, у нас тоже нет, а вот там дальше еще больше. И, ну, естественно, вся эта история о том, как...
Значит, все уперлись в озеро, короче.
Да, все уперлись в озеро, а там действительно в какой-то, значит, в каком-то историческом прошлом муиски обмазывали своих вождей глиной, посыпали золотой пудрой, вот, отправляли на плоту в середину озера, там этот вождь купался, с берега, значит, муиски бросали украшения, вот, и, ну, количество украшений и количество этой золотой пудры, естественно, от деревни к деревне увеличивалось, там уже речь шла там, о каких-то вагонах, железнодорожных составах, которые погребены на дне, вот, ну, когда эти трое там сошлись, да, о, это то самое Эльдорадо, кстати, Эльдорадо не страна, а это, собственно, с испанского позолоченный, там речь шла именно вот о вожде, покрытом позолотой, вот, сошлись. Значит, местные им сразу сдались, потому что признались за богов. И вот эти Трое, Кесада, значит, господи, Фидерман и...
И еще один нехороший человек.
Да-да-да-да-да. Бель-Алькасар, стали спорить, а кто из них тут хозяин? Кому из них достанется весь этот большой, огромный золотой запас? Вот, кстати, вот тот самый момент конфликта, да, за некое, значит, лежащее на дне озера Гуатавита золото. Ну, их, в общем-то, они были, как неудивительно, люди культурные, вот, поэтому они отправили вопрос на разрешение испанскому королю, и он сказал, вот, значит, здесь хозяин Кесада. А дальше стали нырять, искать, и постепенно выяснилось, что, во-первых, слухи о количестве золота сильно преувеличены. Во-вторых, значит, сами муиски уже где-то лет 50 ритуал не проводят, потому что их завоевали чипча, вот, ну, запретили, как бы, местную религию. Вот. В-третьих, даже когда они проводили этот ритуал, они все делали не со своим золотом, они его покупали где-то на севере. Вот. И дальше делалось очень много попыток добыть это золото. Последнее было в 20 веке. Там, в общем, пригнали драгу, откачали кучу воды, там резко понизился уровень воды в озере, а ил на дне встал колом. И все. В общем, ни одна попытка добыть это золото не окупила даже затрат на технику.
Ну, да, проще говоря, да, если вспоминать 20 век, у Жана Бодрияра, французского философа-постмодерниста, он не ввел, а он использовал уже изобретенный Батаем, другим французским философом, значит, термин симулякр, да, то есть то, что есть есть в нашем воображении, в нашей голове как факт, но который не имеет отражения, то есть, в реальности. То есть мы создаем из воображения, мы делаем реальный факт. То есть из мухи слона, грубо говоря, мы делаем часто. И конфликт часто строится именно на вот таком нереальном представлении. Да. Ну, вот тут я действительно с тобой соглашусь. И здесь мы упираемся еще в один вопрос, который вот я хотел бы с тобой обсудить. Это вопрос личных границ. Да? Конфликт – это всегда военные действия, да, на границах друг друга, да?
Да.
Кто-то нарушает границы, и вот другой посчитает, что это, ну, вот нарушили границы, и это уже повод, там, как минимум, к драке, да? Вот, как минимум, к дипломатическим действиям, как максимум, к драке. Да? Вот что мы защищаем? Что такое вообще личные границы, и что такое нарушение этих личных границ? Что мы защищаем в таком случае?
Ну, скажем так, личные границы – это штука, которая ощущается иногда даже на физическом уровне, скажем, вот, едешь ты в метро, когда, ну, если ты сидишь, и мимо тебя проходит человек, ты обязательно там коленочки подогнешь, чтобы он прошел. Для чего? Для того, чтобы расстояние между его и твоими ногами было не меньше, чем некоторое, да? В принципе, ты мог бы эти коленочки не подгибать, он бы и так обошел. Но очень важно сохранять вот это вот расстояние. Да, дистанцию чисто геометрическую. Она разная в разных культурах. Там у южан меньше, у северян больше эта дистанция, но она есть. А потому что помимо так называемого физического тела, у человека существует представление о теле, да, репрезентация тела в психике, вот, и существуют некоторые области вокруг тела, которые человек по умолчанию воспринимает как вот это вот мое, да, там, ближе полметра не подходи, пуговицы не тереби. Вот. Ну, плюс к этому в каждой культуре существует понятие о том, что является там собственностью человека, что принадлежит ему. В одних культурах там, ну, скажем, в одном культурном контексте читать чужие письма совершенно недопустимо, никак нельзя участвовать там в переписке между двоими. В других культурных контекстах, ну, как скажем, там, вот в тюрьме, в армии бывает просто вот, да, кто-то умеет писать.
Экстремальный, да? Контекст.
Хорошо даже пишет, а другой говорит, слушай, мне тут девушке надо написать, помоги. И ты пишешь, ты понимаешь, что ты встреваешь в их там какие-то личные отношения, и, ну, можно отказаться, но само явление существует. Тебя предлагают нарушить то, что ты считаешь личной границей.
Это синдром Сирану де Бержерака просто такой, а?
Ну, возможно.
Ну, я человек несловесный, но ты-то у нас известный поэт. Давай-ка, сочини-ка серенадку. Спой ее вместо меня.
да, вполне. Вот. Ну, это как бы тот нечастый случай, когда тебе предлагают нарушить то, что ты считаешь границей. Ну, в общем-то, по-моему, гораздо чаще бывает, когда граница нарушается не по инициативе обладателя этой границы, а по инициативе интервента. Вот, я пришел, я там, мне интересно, что ты тут читаешь, я тебе за плечо заглянул, а, письмецо. Вот.
Ну да, это нарушение границ.
Это нарушение границ, да. Я сталкивался в своей жизни с ситуациями, когда люди там давали пароли от своей почты там, или требовали дать. Вот. Это были люди с разной степенью там, близости отношений.
Да, и с разной степенью вменяемости, я так понимаю, не?
На первый взгляд, достаточно вменяемые. Вот. Но так или иначе, это было. Вот. И я еще раз хочу подчеркнуть, что в разных культурных контекстах граница выстраивается очень по-разному. Где-то там письмо девушки не считается личным. Можно пригласить третье лицо для того, чтобы такое письмо написать. Вообще говоря, вот эта вот культура писцов на заказ, в том числе для написания любовных писем, она же... Это не только армия или зона. Ну, я, в общем-то, можно вспомнить, что чуть ли не в Хаджиной среде не упоминаются такие писцы, которые пишут любовные письма.
Ну, я же, да, упомянул, все равно Доброжирак, это не просто да, так, да? То есть это тоже такая культура. Да. Вообще личные границы всегда формулирует сам человек, что является его личными границами, да? Или все-таки есть какие-то культурные особенности? Да, вот культура, коммуникация?
Ну, человек сам всегда продукт общества, продукт того, там, микросоциум, продукт тех социальных групп, в которые он попадает, которые он принимает как свои. Ну, скажем, вот я по хобби, по тому делу, которым я много лет занимаюсь, по спортивному туризму могу сказать, что, скажем, рюкзак, который несет человека, это его личное, вот, и, в общем-то, даже в достаточно тяжелых условиях, там, какой-нибудь зимней ночевки на снегу, надо... принято спрашивать у человека, можно ли там достать у него из рюкзака, например, ту же самую палатку. Обычно все-таки просят, достань ты, рюкзак твой. Вот. А, скажем, с пищей, с дележкой пищи граница в походе гораздо прозрачнее. То есть там попросить еду, предложить еду гораздо проще, чем залезть в чужой рюкзак. Вот. И в каждом культурном контексте, в каждой микрогруппе, там, в каждой субкультуре границы выстраиваются по-разному.
Ну, согласен, да. Вот здесь как раз мы подошли к тому вопросу, который важный, да, в нашей передаче сегодня, это вопрос манипуляции. Манипуляция всегда ли манипуляция возникает на фоне конфликта, да? И в чем ее цель и почему она возникает тогда в таком случае?
Тут прежде, наверное, чем отвечать вот так прямо на этот вопрос, я еще раз подчеркну, что подавляющее большинство психологических конфликтов – это конфликты нереалистичные. Вот. Я, наверное, еще раз напомню, что понятие реалистичности конфликта разработано очень плохо. Вот. Ну, традиционно, что это такое, каждый понимал по-своему. Очень часто можно встретить в литературе, что нереалистичный конфликт – это просто когда человек там вступает в драку ради желания подраться, не имея ничего лично против того, кого он бьет. Ну, мне такое сужение кажется несколько странным. Вот. Но так или иначе, нереалистичный конфликт – это конфликт за что-то, что имеется в голове как минимум одного из двух участников конфликта, человеку кажется, что у него, например, отняли право высказываться.
Ну, теперь ты у меня вот сейчас вот, ну, болтаешь тут, а я тут и не вклинюсь. Вот, вот что же это такое, да?
Ну, ты молчи вообще.
Вот возник конфликт. И мной сейчас Сергей Алхутов манипулирует.
Гнусно.
Изверг.
Да-да-да,
продолжай.
О чем это я?
Продолжай свои манипуляции.
Я не буду.
Вот опять же.
Значит, я, собственно, начинал о том, что если конфликт нереалистичный, он... предмет конфликта не обязательно должен присутствовать в голове обеих сторон.
Угу. Ну да.
Вот, это раз. И, во-вторых, мы, говоря о конфликтах, обычно подразумеваем прямое столкновение. Вот. А это, в общем-то, тоже не всегда правда. Ну, есть в теории, значит, конфликтов такая простенькая классификация поведения каждой из сторон в зависимости от того, насколько она учитывает свои и чужие интересы. Угу. Вот. Там, скажем, если сторона не учитывает ни чужих, ни своих интересов, она просто уходит от конфликта. Угу. Если сторона учитывает только чужие интересы, она уступает. Если только свои, то она подавляет. А если сторона пытается учесть интересы и свои, и чужие, то, в общем-то, есть шанс вступить в сотрудничество по результатам конфликта. И как бы, если интересы учитываются и той, и другой стороны как-то в средней степени, то, скорее всего, конфликтующие стороны придут, будут, по крайней мере, пытаться найти компромисс. Так вот, надо понимать, что уход от конфликта, например, да, или уступчивое поведение в конфликте – это тоже про конфликт. Да? Конфликт – это не обязательно драка, это, прежде всего, столкновение интересов. Да? Надо понимать, что столкновение интересов не есть столкновение тех, кто интересуется. Соответственно, вот, на мой взгляд, манипуляция характеризуется как раз вот этими двумя вещами. Во-первых, представление, значит, о предмете конфликта находится в голове манипулятора.
Угу.
И, во-вторых, вовсе не факт, что жертва манипуляции осознает, что она в этот конфликт вступает.
Да, вот тогда предлагаю включить наш разговор радиослушателей. Дорогие друзья, скажите, случалось ли вам сталкиваться с манипуляциями, как вы справлялись с ними вот в таких ситуациях, как выходили из конфликта? И что бы вы могли нам написать, я напомню, и позвонить, но я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу о конфликтах и манипуляциях. Мы просто львиную долю разобрали всю феноменологию конфликта, я бы сказал. Вот у нас есть комментарий наших радиослушателей. Наталья написала: годами через тяжелейшее сознание на вопрос наш, да, вот что случалось ли сталкиваться с конфликтными манипуляциями, в принципе, да, годами через тяжелейшее осознание того, что ближайший самый родной человек тобой манипулирует, причем подсознательно, но виртуозно. Попасть на отношения с манипуляторами, с манипулятором — это зараза. Ты становишься более легкой добычей и для других манипуляторов, и со временем оказывается, что с своей собственной жизнью ты уже не живешь. Мне кажется, что альянс манипулятор-жертва зависит от такого громадного количества факторов, что их все в систему и не уложишь. Тут первое, если манипулирование – это стандарт отношений родительской семьи, то никак невозможно, да? считает Наталья.
Я попозже с этим поспорю.
Да, можно так и помереть в состоянии жертвы. Второе, если жертва эгоист или умеет поставить свои интересы во главе угла, то есть некая черствость и жесткость характера врожденная. Третье, путь осознания и муравьиными шагами во взрослом виде выкарабкивания. Слишком индивидуален каждый случай. Не обобщаем это. В плане обобщения могу только Библию еще раз цитнуть. Люби других, как самого себя. Сам первичен из любви и уважения к себе и вырастает способность сопротивляться манипулированию. Вообще это сродни жертве вампира. Чем больше отдаешь крови, тем больше появляется извращенное наслаждение и подмена своего чужим интересами манипулятора. Вот такое мнение.
Очень хороший комментарий.
Да, и Роман. Манипуляторы управляемы. Они обычно не осознают своего дара, просто действуют. Самое простое — создать перед ними зеркало. Это их мгновенно урезонивает. Или просто выключиться, не участвовать в их игре. И то, и другое их разрушает. Ну, нефиг манипулировать, считает Роман. В общем, ну, в теории это очень хорошо, да, а вот на практике как-то происходит несколько иначе. Ну, может, прокомментируешь вот это, особенно, может, там, первое или второе как-то?
Ну, по-первому. Наталья говорит, что если родители-манипуляторы с этим ничего нельзя сделать, как-то очень фаталистично. Я считаю, что можно. Во-первых, от родителей надо сепарироваться.
То есть отсоединяться, да?
Да. Ну, действительно, бывает такое, что мамаша постоянно говорит там своему взрослому сыну или взрослой дочке, вот там ты живешь свою жизнь неправильно, я же тебе говорила, что ты такой-сякой, и вообще дай-ка я тобой поруковожу.
Ну, обычно созависимая, да, такая ситуация, да?
Да. Вот. В общем-то, с одной стороны, понятно, что человек в этом вырос. Он, по сути, ему трудно, ему больно, противно, но он привык, у него может просто не быть других моделей отношений. Да, он удивляется как-то так, там, в другой семье родители вообще. Хочешь погулять, иди гуляй, да, там только вернись до срока, никто не учит жить, не говорит, что там, ты не похож на соседского отличника. Вот, но...
А что, правда не похож? Провокация пошла. Я манипулирую тобой, Сергей.
Зачем быть похожим на соседского отличника?
То есть ты не повелся, да, на это?
Ну, всегда же можно ответить вопросом на вопрос.
Вот, пожалуйста, ну, дорогие друзья, смоделировали ситуацию манипуляции, когда я попытался манипулировать, и хитрые, и скользкие, опять манипуляция идет, да, словесная манипуляция, да?
Я поставил зеркало, да?
Да-да.
Вот, мы уже пользуемся приемами, которые предлагают слушатели. Вот о чем это я. О том, что человек растет не только в семье, но и в обществе, и по мере того, как он взрослеет, у него появляется масса образцов того, как можно себя вести, как можно себя выстраивать. Это знакомые, это там, литературные персонажи, киногерои. Вот. Ну, это вообще самые разные образы. Не обязательно быть похожим на маму и на папу. Можно быть похожим на Терминатор, в конце концов. Да.
Можно... Страшный ты человек, если ты хочешь похожим быть на Терминатор.
Не, я не хочу, я и так хороший. Можно быть похожим на того, кто в состоянии был бы решить твою проблему, если бы он оказался на твоем месте. Это, кстати, очень хорошая модель, да? А чтобы там, вот я не могу там отделиться от родителей, а что бы на моем месте сделал, например, там, Робинзон Крузо? Да он бы уплыл на необитаемый остров.
Вот. Слушай, здесь возникает вопрос, что Робинзон Крузо — это поневоле человек, там, оказавшийся на необитаемом острове, да?
Так что... Ну, мало кто оказывался там по своей... А что бы на моем месте сделал дядя Федя Конюхов? Ну, летел на воздушном шаре вокруг света. Ну, всегда можно найти такого героя, который тебя вдохновит на правильный шаг и сделать этот правильный шаг по отношению к родителям. Там, мама,
да, то есть ты все равно настаиваешь на такой виртуальной модели воображаемой, да? Использование виртуальной модели, да?
Ну...
Фантазии,
знаешь, Игорь,
в данном
как
случае.
Как говорил Дмитрий Гайдук, можно, конечно, и без идеологии, но это уже труднее.
У нас есть еще один комментарий. или ты что-то еще хотел закончить свою мысль?
Да, я могу еще долго продолжать.
А, ну, значит, комментарий. Да. Вот нам пишет Анна. Добрый день, подскажите, пожалуйста, как лучше всего избежать конфликта? Как лучше себя вести и что отвечать, чтобы сильнее не разозлить оппонента, выйти из конфликта достойно? Понятно, что каждый конфликт индивидуален, но, может быть, есть универсальный ключик, общие советы. Посоветуйте, Сергей, нам.
Я не очень люблю работать в жанре совета психолога, но я люблю работать в жанре вопросом на вопрос. А я бы спросил, а чем так опасен этот человек, что автор вопроса стремится именно избежать конфликта? Не учитывает свои, ну, как бы, избегание конфликта, это, как бы, вот в той самой теории конфликтов, не учет как своих интересов, uh-huh. так и интересов противоположной стороны. Чем так опасно вступление в этот конфликт? Что человек может потерять, если вступит?
Нет, смотри, есть другая ситуация. Например, mm-hmm. есть ситуация, в принципе, избегания конфликта. Да, он неприятен, в принципе, и он выводит меня из равновесия внутреннего. Да? Mm-hmm. Я выхожу из конфликта и чувствую, что, ну, я чувствую много, там, да, я чувствую стыд, я чувствую вину, да, mm-hmm. я чувствую, что вот, ну, я чувствую себя, например, там, не победителем, а побежденным.
Это если ты ушел от конфликта, да?
Нет, это если вообще вот был конфликт, и я после конфликта это начинаю ощущать, да, то есть само чувство конфликта, вообще конфликтная ситуация приносит дискомфорт, мне не нравится это, я хочу избежать этого чувства дискомфорта, вот в чем, в принципе, ну, например, это моя, скажем, версия, может, у Анны своя будет версия, но вот так.
Почему ты чувствуешь по отношению к конфликтной ситуации именно это?
Потому что мне, ну, я тебе говорю, дискомфорт это самое, это такое, скажем, самое важное слово в этом, да, я не хочу чувствовать дискомфорт, то есть я, ну, буду возвращаться, я буду чувствовать, ну, например, что я плохой человек, что я конфликтую, да, ну, то есть вот такие моменты, да, и мне неприятно это. Или, например, я разочаровал, знаешь, вот, ну, я разговаривал с человеком недавно, он говорит, ну, слушай, ну, ты меня как разочаровал-то, а? Вот, понимаешь, потому что я высказал свою точку зрения. Я высказал ее жестко, да, охраняя свои границы, сказал, это моя точка зрения, и мне, в общем-то, наплевать.
Это его разочаровал.
Да, я его разочаровал.
И что ты по этому поводу чувствуешь?
Сейчас моя терапия началась, да?
Не, ну зачем? Нет, терапия у меня, вот, как бы, вот, приходите ко мне в студию, там будет, а сейчас это...
Я чувствую дискомфорт, прежде всего. Конечно же, я чувствую созависимость, у меня первая созависимая реакция, да, что, ну, я не должен разочаровывать, да, я не, ну, вот, ну, почему? Это человек близкий, если это близкий, значимый человек, да, я чувствую, что, не, я не хочу, чтобы я хочу, чтобы мой человек разочаровывался, да, то есть, по крайней мере, я не терял свои значимости в его глазах.
Если говорить там о исходных значениях слов, это же речь о колдовстве, да? Ты хочешь, чтобы он находился под чарами?
Ну, отчасти, да. Нет, я хочу, чтобы мой образ некий, да, который вот у него, ну, я создаю, может быть, опять же, может, в своей голове, или вот некий виртуальный образ, он поддерживался, да? Ну, то есть, я думаю, что этот образ, да, вот хорошего, неконфликтного, я конфликтный человек, безусловно, я эмоциональный человек, я очень компульсивный человек, да, и поэтому со мной очень сложно конфликтовать, потому что я могу, так сказать, достаточно держать высокую ноту конфликта, да, то есть высокие ноты, не нижние ноты, а высокие ноты, да, то есть, и, соответственно, я чувствую при этом разочарование в себе, да, этот некий стыд, который я переживаю, да, мы очень много говорили о стыде в программе, ну, вот... Это тоже очень-очень проявляется, например.
И это говорит о том, что внутри тебя есть еще один конфликт. Конфликт между тем, как ты себя проявляешь.
То есть самим собой, да?
Да, и тем, что ты по этому поводу чувствуешь. Да, ты очень конфликтный человек, вот, и тебе за это стыдно.
Но я думаю, да, это вот мое представление. Значит, еще вопросы у нас сейчас посыпались. Артем из Эстонии пишет. Добрый день, как действовать, если я начинаю понимать, что я манипулирую в данной ситуации? Как давать человеку свободу? Интересный вопрос.
Ну, я бы начал с расхожего выражения «свободу не дают, ее берут».
Силой причем.
Ну, да, тут вопрос, у кого ее берут? А на мой взгляд, если Артем из Эстонии понимает, что он начал манипулировать человеком, это прежде всего первый шаг к тому, что он готов освободиться сам. Угу, когда осознание, он манипулирует, он ведь тоже не вполне свободен.
Первое, конечно, осознание, безусловно.
Не надо давать свободу другому, даю и себе сначала. Угу. Это то, к чему ты уже стремишься.
Угу. Анна поясняет как раз, задавал вопросы, поясняет. Разные ситуации, конфликт не имеет смысла, плюс... что вы, Игорь, озвучили. То есть вот она как раз солидаризируется с тем, как я тебе это описал ситуацию, да? Бывают случаи конфликта при посторонних. Это просто неприятно и стыдно, согласен, да? При посторонних, и ты не можешь это остановить. Потом, огромное чувство стыда, да, возникает, чувство вины. Зачем это вообще? И постоянно переживаешь ты это, да? Вот такая ситуация.
Стыд — это вообще такое, я бы сказал, очень стадное чувство, в отличие от интимного чувства вины. В присутствии других, как не конфликтовать в присутствии других, это отдельная большая тема. На мой взгляд, если пытаться избегать конфликта только в присутствии других, то выйдет подавление себя и, в итоге, в общем, подавление той системы, внутри которой ты конфликтуешь. Надо сначала научиться избегать конфликтов внутри этой системы. Опять же, я не знаю и не берусь гадать, что за человек, с которым Анна конфликтует, какие у них отношения, почему возникают конфликты, она знает это гораздо лучше меня, но если конфликт не имеет смысла, так она сказала,
Как вообще выходить из конфликтной ситуации, с наименьшими потерями? Я так обобщаю, да? Как выйти из конфликтной ситуации с наименьшими потерями? Для себя и для других.
С наименьшими потерями это скорее про уход от конфликта. Человек на тебя наезжает, а ты, а у вас там молоко на плите убежало, у вас пуговица интересная. Если говорить о компромиссе, тем более о сотрудничестве, то надо вести разговор не о наименьших потерях, а все-таки о самом высоком возможном балансе потерь приобретений. И тут, может быть, надо уже говорить не о психологии, а скорее о теории игр, которые по-другому, кстати, называются теорией конфликтов. Есть...
Ты все-таки фанат Эрика Берна, да?
Нет, я ему на стадионе не хлопал. Но Берн-то, он описывал такие стандартные игры на момент написания книги.
Да, но я имею в виду книгу, конечно, игры, да, игры, в которые играют люди, которые играют игры.
Сейчас говорю о достаточно простых схемах, в теории игр говорится о том, что игра может иметь нулевую и ненулевую сумму. Грубо говоря, играешь в шахматы, если у тебя выигрыш, то у твоего противника проигрыш, да, может быть, ничья, попал очка. Но бывают игры, в которых выигрыш может быть и у каждого. Там есть замечательный парадокс заключенного, когда каждому выгоднее не сдавать тюремщику, сосед по камере, но парадокс в том, что все равно все сдают, потому что это безопасней. Сотрудничество начинается тогда, когда обе стороны конфликта начинают искать какое-то третье решение, которое не просто создаст какой-то паритет между сторонами, чуть-чуть мне, чуть-чуть тебе, а которое позволит, может быть, их интересам раскрыться еще полнее, чем до конфликта. И это очень хороший способ разрешать конфликты. Действительно, во-первых, выяснить интересы другой стороны. Во-вторых, как ни странно, выяснить свои интересы. Только, по сути, когда начинаешь конфликтовать, очень часто начинаешь сам понимать свои интересы, ради чего ты вообще в эту драку вступил. Что это, как это описать, чего это тебе стоит. И затем можно начать вести разговор о ценностях, которые стоят за интересами твоими и интересами противоположной стороны. Да, рано или поздно найдется объединяющая ценность, на основе которой можно действительно уже строить отношения сотрудничества.
Угу, угу. Ну что ж, у нас, слушай, не так много времени осталось, буквально 5 минут, а даже близко нет к тому, чтобы мы исчерпали тему, да?
Мы не исчерпаем.
Да, мы только вот начали, может быть, разговор об этом, но все-таки, может быть, я вижу, что ты не любишь давать классические советы психолога.
Не люблю.
Да, но я все равно буду тебя на это поле вытаскивать всеми своими силами, потому что...
Ты советуешь мне выйти на это поле, да?
Я не советую, я буду вытаскивать.
А, вот так, да?
Я буду нарушать твои границы, раз уж ты решил, да. Вот еще у нас есть, Анна пишет, спасибо за ответ, еще вопрос. Как распознать, что тобой манипулируют, и как понять, а не манипулируешь ли ты сам?
Ух, ой, какой хороший вопрос.
Вот. Плохих наши радиослушатели не задают вопросы.
Да, у нас хорошие радиослушатели и хорошие вопросы. Ну, тут наверное, я начну с цитаты, которую я совершенно не помню, кому принадлежит, что... А глухому танцоры кажутся сумасшедшими.
Угу. Хорошая
вот. Собственно, для того, чтобы распознать, что тобой манипулируют, и что ты сам начинаешь манипулировать, надо, вообще говоря, ну, скажем так, иметь хорошо прокачанную психику в некоторых областях. Ну, насколько я себе представляю, распознавать такие вещи можно, ну, двумя принципиально разными способами. Один способ очень шизоидно-параноидный. Угу. Вот. Ну, если говорить об исторических параллелях, очень много о манипуляциях человека человеком писал в своем знаменитом карманном оракуле Бальтасар Гарсиан. Известный испанский автор 17 века, я, в общем-то, когда читал, меня очень часто передергивало от этого текста. Вот. Ну, потом я стал разбираться, в чем прикол. Выяснилось, что в Испании в то время был очень сильный переизбыток дворян, вот, был экономический спад, и все тусили, собственно, вокруг королевского двора. Естественно, все конфликтовали со всеми за теплое место. Вот. Поэтому, естественно, появилась необходимость в таком пособии по интригам. Вот. Вообще, само слово манипуляция достаточно молодое, раньше это интригами называли, угу. Когда ты
управляешь... Интриганами называли.
Да, да, интрига манипуляторов называли интриганами. Это те, кто управляет другим так, чтобы другой не подумал, что им управляет. Вот. Господи.
Да, как, ну, вопрос, как распознать?
Вот,
да.
Как раз такой способ Бальтасара Гарсиана, что для начала будь манипулятором сам, да, вот исходи из того, что все вокруг тебя строят тебе козни, тогда ты прокачиваешь свое внимание, прокачиваешь свой интеллект, и прокачиваешь разнообразные способы, значит, уклоняться от чужих атак, наносить чужие атаки, делать какие-то ложные выпады, там, что-то как-то сфинтил, посмотрел, что интересно другому, хоп, переиграл, надавал по морде, и ты в фаворитах у короля.
Слушай, ну тогда ты... Вторую часть вопроса, и как понять, не манипулируешь ли ты кем-то, ты говоришь, что нужно осознанно быть манипулятором.
И это не я говорю, это Гарсиан говорит. Вот, я...
Ты же даешь совет?
Не надо мной манипулировать. Единственный мой совет как психолога, не слушайте ничьих советов, в том числе вот этого моего совета. Вот. Это действительно очень шизоидно-параноидный способ. То есть сначала, грубо говоря, ты делишь весь мир на черное и белое, на манипуляторов и жертв. Потом объявляешь, что все вокруг манипуляторы, а я тут бедная жертва. А потом говоришь, давайте я буду защищаться. Вот. И это другие манипулируют, а я несу благо в мир. Вот, ну, как бы способ мощный, сильный, позволяет удержаться при испанском королевском дворе 17 века, но если говорить коротко, он выжигает душу.
Вот так вот. Но, к сожалению, других ответов сегодня Сергей не может дать, потому что время наше закончилось. А у него они есть.
А у меня есть.
Да, и поэтому я думаю, что мы его еще раз пригласим, поговорим об этом интересном вопросе, раз уж он вызвал такую реакцию наших радиослушателей.
Ну, актуальный вопрос.
Да. Что... Вот поэтому вынуждены мы, дорогие друзья, прерваться с вами на неделю. Спасибо, Сергей, что пришел сегодня в эфир. И
пожалуйста.
Мы подняли такие очень интересные вопросы. До встречи в эфире на радио Телос. До свидания.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.